умеешь планировать и не сходишь с ума, когда ты горишь, велосипед горит, и все горит, и ты едешь куда-то, вот ты, пожалуйста, блестящий логист.
Всем привет! Вы слушаете третий эпизод «У курьера есть подкаст», и тут мы говорим о логистике и людях. Я его ведущий Матвей Гулин, директор по логистике с 10-летним стажем, беседую с экспертами о том, что стоит за доставкой и ежедневной логистикой. Этот подкаст создан агентством CS Group при поддержке международной логистической компании ZDEC. Если вы еще не успели подписаться на наш подкаст, то советуем сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить следующие выпуски. А сегодня мы поговорим о том, какие кадры и с какими компетенциями нужны в условиях санкционного давления. Что важнее, иметь суперкоманду или отдельных звезд-управленцев? Как не выгореть на работе в условиях постоянной нестабильности? И нужно ли привлекать дополнительных спецов со стороны или лучше пристальнее присмотреться к собственным сотрудникам? На эти и другие вопросы постараемся ответить вместе с нашими гостями. Мария Дэй, эксперт в области логистики и организации цепей поставок. Мария, привет.
Привет.
И Анна Тюляева, это руководитель службы подбора и адаптации персонала компании ZDEC.
Привет всем.
Так, ну давайте начнем, наверное, со знакомства. Там пара слов о себе. Мария, расскажешь?
Я с 2011 года начала свое движение в рамках цепочек поставок младшим специалистом по планированию маргарина «Пышка». Роль, да, огонь. И за 7 лет, на самом деле, достаточно такой у меня был динамичный, короткий путь. Это была компания Unilever в 2011 году, а в 2018 году я возглавила крупнейшую коммерческую логистику в стране, стала членом правления компании «Магнит».
Можно сказать, это история успеха такая.
Ух, американская. Сейчас такое, кстати, нельзя говорить. Российская. Пророссийская.
Можно сказать, что это фантастика?
Это не иначе, понимаешь? Вот, после 3,5 лет в «Магните» я поняла, что я хочу в General Management, что вот логистика – это уже узко. И ровно год назад я присоединилась к компании «Озон». В компании «Озон» сейчас вторая роль. Первая роль была SEO формата 15-минутной доставки продуктов питания, и вот сейчас SEO «Озон СНГ». Поэтому ты сейчас будешь задавать мне всякие вопросы, да, про логистику, а я как бы так, знаешь, уже шаг в сторону сделала.
Анна, что вы скажете о себе?
Я в рекрутменте уже 12 лет. Я начинала с международного кадрового агентства WorkService на позиции рекрутера. Там выросла до руководителя на отдел персонала. Это был там первый мой опыт, первая команда в 20 человек. И, ну, хочу сказать, что для тех, кто слушает, да, начинать в кадровом агентстве – это, ну, такая классная школа с точки зрения хорошего понимания рынка на будущее. Я знаю, что есть люди, которые боятся, да, начинать, да, как рекрутер именно в кадровом, потому что большие объемы и так далее, но это классная кузница кадров, от которой потом можно двигаться. Ну, мы, кстати, с Марией, видимо, коллеги по компании «Магнит», потому что потом я перешла в «Магнит», работала там старшим менеджером по персоналу несколько лет, и затем вот перешла в ZDEC на руководителя службы подбора и адаптации персонала.
Других связей не было? Мария,
нет,
не приходила к тебе на собеседование?
Нет.
Слушай, я вообще, ты знаешь, столько лет уже не была на собеседованиях.
А скажи такой вот вопрос. Вот эта вот история успеха, которую рассказала Мария, она вот в сегодняшнем времени повторима?
Да.
Почему?
Знаешь, это почему бы и нет?
Да.
Такой ответ тебе.
Мне нравится подход такой. Я захотела в General Management, и все, я попал туда. Хотение ж только мало, что еще способствовало такому росту?
Слушай, во-первых, ну давай, это вообще сейчас такая моя любимая тема.
Давай.
Ты знаешь. Ну, то есть я искренне считаю, что при правильной формулировке задачи любая из задач абсолютно достижима. Вот это даже перестает быть какой-то там это «поверь в мечту». Поверь в мечту, это же не мечта, это конкретная задача. Ты ее формулируешь, ну вот надо ее просто максимально сформулировать, знаешь, как детально. Все, и ты там.
В принципе, плох, наверное, тот логист, который не мечтает стать вице-президентом.
Слушай,
по логистике
плох,
«Магнита».
Плох тот логист, который не в состоянии карьерный путь спланировать. Как он цепочку будет планировать, расскажи. Это главное качество логиста – способность планировать. Понимаешь? И хладнокровие. Вот. Умеешь планировать и не сходишь с ума, когда ты горишь, велосипед горит, и все горит, и ты едешь куда-то. Вот ты, пожалуйста, блестящий логист.
Ну, все-таки, какие вот качества тебе помогли достичь таких высот?
Слушай.
Или по-другому спрошу. Для тебя это взятая высота или есть еще что-то?
Ох, да ты что, я в начале пути, конечно. Смотри, ты знаешь, вот мне интересно, недавно тоже ребята пригласили на, ну, такое какое-то подобное там интервью, и нужно было сформулировать сильные и слабые стороны. я поняла, что сильные стороны, которые меня привели к чему-то, да, это способность структурировать, способность планировать, способность, мне очень понравилось, как у меня коллеги мне говорят, ты создаешь атмосферу в команде, когда стыдно плохо работать. Что еще? Ну, знаешь, отсутствие страха. Я человек, наверное, удивительно бесстрашный, то есть мне все интересно. И, наверное, то, что я боксер, ну, что самое страшное? Только пропустить в лицо удар. Ну, как бы техникой занимайся, тогда никогда не пропустишь.
Ну, есть же еще другая теория, которая говорит о том, что не страшно пропускать удары, а страшно не вставать после этих ударов и не продолжать бой.
Слушай, ну, ты знаешь,
это такая... Много было таких ударов, которых можно было сказать, что ты получила удар в лицо.
Философия. Ты когда-нибудь удар пропускал в лицо?
Конечно, слушай, у меня передние зубы не мои.
Ну, начинается. Конечно, были. Но они в конечном итоге... Знаешь, какие у вас... Мне все время спрашивают, какие у вас, значит, поражения? У меня нет поражений. То есть, любое из поражений привело меня туда, куда меня привело. То есть, я к этому отношусь абсолютно с очень большой благодарностью. Конечно, много было.
Ну, такой стрессовый какой-нибудь самый случай расскажешь?
Самый стрессовый случай? Нет, не расскажу.
Почему?
Не расскажу тебе. Ну, потому что не надо.
Ну, я просто хотел спросить, может, ты посоветуешь там слушателям, как в этих ситуациях стоит себя вести? Вот, например, пришла ты на работу утром, и тебе говорят, все, ты сегодня больше здесь не работаешь. Такая, ну, ладно.
Слушай, ну, давай так, на таком высоком уровне так не бывает, ну, бывает по-другому.
Ты же не всегда на высоком уровне был.
Ну, а ты знаешь...
Я уже забыла, скажи.
Я как-то... Меня никогда не увольняли. Я вот, понимаешь, у меня такая это, интересная...
Это хороший такой опыт, слушай.
Интересный карьерный путь. Я все время, значит, как бы не играю в компромиссы с самой собой.
А ты кого-нибудь увольняла?
Конечно.
Это тяжело или нет? Надо ли этому учиться?
Слушай, ну давай так. Это все про коммуникацию, да, и про способность аргументированно доносить точку зрения. И, ну, в общем, про принятие решений. Ну, согласись, принятие решения об увольнении – это непопулярное решение, да? И есть люди, я их знаю, на очень высоких должностях, которые не в состоянии их принимать. Ну, то есть, как угодно, что угодно, только не увольнять самим.
Это, кстати, очень частый даже запрос от руководителей, когда они приходят, и, во-первых, внутреннее решение не принято, то есть, они в таком колебании находятся, и первое, с чего мы начинаем с руководителем, это принять это решение, то есть, решиться, да, дальше уже тоже много сомнений, как поговорить. На самом деле, коммуникации тут тоже соглашусь, очень такая...
Я тебе так скажу, я 4 раза разводилась в своей жизни. Вот этот стрессовый стресс, я поверь мне, вот работа по сравнению с этим...
После этого я спокойно увольняю всех и вперёд.
Невозможно спокойно или неспокойно. То есть, ты принимаешь решение или не принимаешь решение. Если ты принимаешь решение, то за ним стоит конкретный бэкграунд, конкретные факторы и аргументы.
Я прям представил такую ситуацию, когда Марья вызывает своего мужа и говорит, так, зайдите, пожалуйста, значит, довожу до вашего сведения. Значит, по таким-то аргументам вынуждена вам сообщить, вы теперь в разводе.
А почему на «вы»-то?
Ну, это официоз такой. Обычно говорят, что официоз, он прибавляет мощности.
Веса, ты думаешь?
Да, да.
Слушай, ну ты плохо думаешь про меня. Нет, я с мужьями как-то
более... Я о тебе вообще хорошо думаю.
Я с мужьями как-то более, ты знаешь?
Поспокойнее.
Ну, поспокойнее, да, точно. Да, именно так.
Сейчас, Анна, а вот кадровое агентство, это ж ты ищешь людей в любых областях, для любых компаний, а тут раз и в логистику попало. Почему в логистику? Потому что просто взяли на работу или потому что логисты – это интересный такой народ, которых интересно подбирать?
И увольнять.
Ну, на самом деле, мне отрасль сама по себе нравится. Очень гибкая, такая динамичная история. Ну, не говоря про период, который сейчас идет, само собой, да, это интересно, это новые вызовы. Но именно в СДЭК, наверное, я вот логистику пришла через компанию, потому что мне компания понравилась, и, наверное, влюбилась именно в корпоративную культуру, да, в то, как мы работаем с сотрудниками, то, что я увидела для себя, это было, ну, такой абсолютно новый опыт именно, вот опять же, коммуникаций и принятия решений. А сейчас, ну, в логистике мне нравятся скорости, мне нравятся результаты, мне нравится, что ты видишь результат прямо здесь и сейчас.
Мы только что разговаривали про увольнение и набор, тут говорят о скорости, и я сразу думаю о скорости вот ротации персонала в логистике, они очень
сейчас
быстро приходят.
Сейчас он начнет у тебя спрашивать процент текучести.
Ну.
Да, какая текучка, кстати, в СДЭКе сейчас?
А, ну, она снижается.
Снижается, потому что меньше персонала становится?
Не-не-не.
Текучка – это же относительное понятие. Одно разделить на другое. То есть, если меньше база, то и меньше текучесть.
Нет. Снижается за счет того, что, ну, с одной стороны, там мы качественно набираем, я надеюсь. Вот. А с другой стороны, ну, сейчас рынок же такой, да, что люди, на самом деле, переживают менять место работы. Ну, то есть, если сравнивать с прошлым годом, когда люди очень быстро принимали решение о смене места работы, размещали резюме и так далее, сейчас это более замороженная история, хотя, ну, возможно, через какое-то время, говорят, рынок поменяется. Сейчас пока вот...
Рынок работодателя.
Да-да-да.
Народ просто боится, переживает, поэтому делают вид, что они лучше работают или как?
Не-не-не. Ну, в логистике так невозможно. То есть, там результат сразу видно. В таких сферах, как логистика, ритейл, мне кажется, невозможно делать вид. Ты либо работаешь, и ты видишь результат, либо сразу видно, что нет, ты не работаешь.
Логисты с точки зрения подбора или, опять же, того же увольнения чем-то отличаются от других профессий?
Нет, главное...
То есть, логисты здесь... тоже люди, и ничто человеческое логисты.
Конечно.
Да? Ты как логист сейчас спрашиваешь?
В том числе.
Прощупывать пытаешься, да?
Нет, здесь отличаются там, подбор, найм, увольнение отличаются в зависимости там, от корпоративной культуры компании, от позиции компании, которая занимает к сотрудникам. Она. С точки зрения там, должности, я не думаю, что это как-то отличается.
Можно я вам расскажу историю?
Нужно.
Да? Вы ее потом вырежете, если она вам не понравится.
Да нет.
Вот после, я соврала.
После того, как ты назвала текущую ситуацию словом из четырех букв «хлеб», который на четыре ошибки, можно все.
Я вот сейчас сижу и понимаю, что я тебе соврала, что я давно не была на, значит, собеседовании. Была недавно на собеседовании. Не смогла отказать себе в этом удовольствии. Значит, на роль президента компании, не буду компанию называть. И, значит, все уважаемые люди, значит, со всеми пообщалась. Прошла там 5 каких-то стадий, и мне говорят, что вы хотите дальше. Я говорю, я хочу первую линейку, и мне нужна вся документация о компании. Я хочу понимать, как бы, как вы движетесь, и дальше понимать, какая стратегия, и какой у акционера запрос. Ну, все хорошо. Прихожу. Ну, long story short, чтобы ты понимал, это расскажу. Значит, мне дают ролевую игру. Президент компании, собеседование. В ней следующая задача.
Мне уже прям интересно.
Я записываю.
В ней следующая задача. Значит, я должна сыграть начальника отдела логистики.
Фу, я уже думал медсестру.
Вот, да, вот. И, значит, давай, очень простыми словами. И там есть девушка, которая накосячила, и нужно провести с ней беседу. Я 5 дней как бы работаю, да, по этому кейсу. Мне нужно провести с ней беседу, чтобы она работала эффективней. Та-дам! Ну, знаете, я как бы до сих пор под впечатлением, почему я сразу не ушла. Вот, но когда я провела беседу, честно сказать, ну, то есть, ну, какая там может быть беседа? Да, здравствуйте, здравствуйте. Чем помочь? Что случилось? Дома все в порядке? Что не работает? Ну, как бы давай решать проблемы вместе. Мне сказали, что я не командный игрок. Так, ну, на минуту. Ну, давайте представим себе реальную ситуацию в логистике, да? Когда человек отправил вместо Краснодара в Киров посылку. Как к нему придет его руководитель и скажет: «Дорогой, смотри, ты здесь совершил ошибку. Как у тебя дела? Расскажи, чем ты живешь. Что у тебя нового, старого, общего, разного?» Тра-та-та-та-та. Даже 40 минут нужно было. 40 минут это нужно было.
А потом, какого черта?
Нет, ты знаешь, ну, вот это как бы такое последнее из меня удивившего. Оказывается, так бывает. Ну, я поблагодарила, сказала, что, наверное, нам не по пути все-таки.
Ну, есть, наверное, какие-то корпоративные культуры. Я вот из своего опыта скажу, что я, например, тоже терпеть не могу, несмотря на то, что работаю в логистике, я терпеть не могу, когда там людей унижают. Там, хоть ты водитель, хоть ты грузчик, но... То есть, можно как бы эмоционировать, но ни в коем случае... Я всегда против того, чтобы унижали человеческое достоинство.
Я вот, просто то есть... 200% с тобой. Я считаю, что это недопустимо. Ни при каких обстоятельствах.
Там многие считают, что это как бы признак автократичного такого управления.
Да.
И многие, оказывается, любят автократов на работе, понимаешь? Когда ты приходишь, и тебе говорят, ты излишне демократичен, тебе надо, значит, человека поругать. Ты в хвост и в гриву давай их там, как эти там казаки кричат, круши их, в пейсе руби, в хузары. Вот, ну, как так можно, я не понимаю.
Кошмар, нет, переход на личности – это просто вот табу.
Это же какой-то самый простой способ, там, мне кажется, здесь уже вопрос к эмоциональному интеллекту, да, насколько, ну, ты можешь конструктивно давать обратную связь, поэтому, не, мне кажется, что это уже такой, ну, во всяком случае, не тренд, если вот так, да, говорить по рынку, а если говорить по-человечески, то это, ну, это и не работает. Ну, то есть это работает, может быть, вот здесь и сейчас на страхе, да, но в каком горизонте планирования чуть далеком уже не работает.
Ну, если такой стиль управления есть, наверное... Он где-то работает, ну, наверное, эффективность его совершенно другая. Вот. А вы как считаете, какой на сегодняшний день вот в условиях вот этого хлеба с четырьмя ошибками стиль управления самый адекватный сегодня? В логистике, конечно.
Слушай, я считаю, что он на самом деле везде, не только в логистике, адекватный, когда есть конструктивная обратная связь, способность слышать и говорить, когда ты слушаешь людей, люди слушают тебя, когда в этой коммуникации рождается... Знаешь, вечно всех гладить по голове, целовать, облизывать и посыпать попу маком. Ну, как бы...
Почему маком?
Ну, почему бы и нет, да? Это, на мой взгляд, такой, ну, же,
мак,
такой же...
Мак как песчинка, она просто потом начинает...
Ты их сразу делать. Представил, да?
Да. Пудрой.
Пудрой, хорошо, да, маслом мазать. Вот, это тоже, на мой взгляд, как бы перебор. То есть, должен быть конструктивный профессиональный диалог, который, первое, дает четкое, внятное понимание, куда идем, да, второе, абсолютную мотивацию, потому что у тебя понятны цели, понятны там, выданные к ней инструменты и там, ресурсы.
Мотивация, в принципе, это моя любимая тема. О ней можно рассуждать очень долго. Вот, но я хотел спросить, вот мы затронули тему, там, команда, командный игрок и так далее и тому подобное. Вот ты себя считаешь командным игроком, человек команды или ты
классный
звезда?
Вопрос. Классный вопрос. Ты знаешь, я же боксер. И боксер – это абсолютно единоличный вид спорта, в котором рассчитывать ты можешь на две части. Первая часть – это ты, ну, то есть уровень твоей выносливости, тренированности, подготовленности и так далее. А второе – это ошибка противника. Все. То есть ты в момент подготовки к спаррингу, ты вот тренируешься сам и изучаешь, что сильного, слабого есть у противника. Ну, и представляешь, вот с этим вот бэкграундом, там, большой теннис я еще и поигрывала, ну, то есть тоже единоличная абсолютная история. И в какой-то момент я у себя прям четко диагностировала, что я в чистом виде вот единоличный игрок. И я поняла, что это сумасшедший стопор. Это было году, наверное, в 16-м. И у меня был прям совершенно чудеснейший ментор на эту тему, вот на тему командности, коалиционности в таком положительном, да, смысле этого слова, коалиция обычно как-то. И он мне сказал... Я говорю, знаю, ну, то есть мы разговариваем каждый раз, я какие-нибудь примеры рабочие привожу, я там опять всех уничтожила, эффект ровно ноль, ненависти просто зашкаливающая, да, хотя дело идет и результат идет, все понятно. Он мне говорит, я знаю, что тебе нужно сделать, тебе нужно пойти играть в волейбол. И, наверное, около полутора лет я ходила играть в волейбол зимой в зал, летом на пляжный. Все, вот с того момента, это был 2017 год, я для себя поняла вообще, вот что такое команда, как в команде каждый из игроков, как между каждым должны быть распределены роли, какую задачу кому нужно ставить, кто как кого должен дополнять. Команда из там, шести звезд, знаешь, ну, как бы, давай так, это неплохо. Вопрос, кто стоит во главе, он должен управлять этим.
Команда из шести звезд – это созвездие.
Ну, как минимум, да. Вот. Если лидер в состоянии этим управлять, ну, то есть ты понимаешь, что у этого звездность в эту сторону, у этого в эту сторону, у того в ту сторону, у этого в эту сторону, ты можешь их собрать, каждый будет сиять, да. Но на самом деле это не обязательно. То есть вполне себе можно создать очень сплоченную команду не из звезд, а из людей, которые друг друга дополняют. Один внешний коммуникатор, рупор, второй там такое сердце, да, третий – печень и все там оставшиеся классные органы.
Есть два дополнения. Первое – это в том, что я, прям как и ты, всегда сравниваю компанию с человеческим организмом, когда ко мне говорят, там, что кто главный – логисты или, значит, коммерсант. Я всегда говорю, а что главнее в человеческом организме – печень или легкая?
Ну, к хлебу сейчас с тобой подошли опять, да?
Чуть пониже надо спуститься, да. А второй момент – я тебе относительно бокса тоже скажу, что я не считаю, что бокс – это игра одного человека, потому что бокс – это тоже команда, у тебя есть тренер, у тебя есть люди, которые стоят вне ринга и смотрят на эту ситуацию всю извне. И когда происходят вот эти перерывы между раундами, именно тренерская команда тебе дает какие-то советы на основании того, что они увидели, понимаешь? Поэтому сказать, что ты тут один, не совсем так.
Давай так, я говорю конкретно, наверное, знаешь, как вот про стрессовую, ну, такую вот уже там про девятый раунд. Или там про 24-23 в волейболе, да? Угу. В этот момент совершенно у тебя другие проявляются качества. Все понятно, что там за тобой психологи, и врачи, и тренер, и куча народа. Но ты стоишь один на один со своим страхом, с тем, чему тебя научили. И, честно тебе сказать, ну, я не помню на девятом раунде, что ты слушаешь, что тебе говорят. Ты стоишь и думаешь... Почему время стоит на месте? Вот так вот это такие эмоции.
В работе были какие-то такие случаи, когда ты стоишь и думаешь, почему время стоит на месте?
Конечно.
Например, какой-нибудь приведешь?
Слушай, да, советы директоров. Капекс комитеты. Слушай, когда элементарный
идут,
звонок.
Когда пустые обсуждения или что?
Нет, когда тебе нужно что-нибудь согласовать, ты совершенно забыл, что существует другая точка зрения, например. да. Вот те же самые, знаешь, когда тебе звонит какой-нибудь из твоих близких друзей и рассказывает, что там компания, в которой ты работаешь, натворили с его заказом или в его магазине рядом с домом или что-то. И вот в этот момент кажется, что время останавливается, и начинается вот этот пространственно-временной континуум, который работает исключительно против тебя. Вот. И ты как бы, знаешь, как маленький, превращаешь в маленького, такого маленького-маленького ребенка, которому... То есть, надо дослушать до конца и идти разбираться. Вот. Ну, конечно, бывает такое.
Давай теперь Аню спросим относительно звезд и команд. В сегодняшнем времени что важнее получить? Звезду управленца или формировать команду? Супер-тим.
Команду. Ну, там еще даже есть вот Талиба взять, да, с его антихрупкостью. Он говорит о том, что ну, вот прям сильная команда – это не та, где вот все звезды и все суперсильные, да, это та, которая, где игроки друг друга дополняют. И в таком случае, да, когда происходят какие-то изменения, если мы говорим там про кризис и так далее, то команда не ломается. То есть сильная, да, что-то такое сильное, твердое, жесткое, но при натиске внешнем оно ломается. То, что разноплановое, то есть когда мы говорим там, ну, условно, если проранжировать сотрудники категории А, Б, С, то ничего страшного, если у вас в команде там есть какой-то процент сотрудников категории С, который может быть вообще не самый лучший, да, но при этом они неплохо, ну, неплохие исполнители, там, да, выполняют свою работу на операционном уровне и готовы расти дальше. Поэтому здесь, наверное, ключевое – это формировать команду под те задачи, которые необходимы, и формировать команду с ориентацией на клиента. То есть, ну, мне кажется, в логистике это тоже немаловажно, как на внешнего, так и на внутреннего. Этот сервисный подход, да, и клиента, даже не клиентоориентированность, а клиентоцентричность. Мне кажется, это максимально важно сейчас. То есть, ну, это не только быстрый, но и качественный ответ клиенту, при этом, ну, под клиентом мы подразумеваем не только там, внешнего клиента, но и коллегу, руководителя и так далее. И тут я с Марией согласна, что ну, коммуникации, да, и ну, такое сотрудничество, когда мы, ну, хотим работать, хотим результата, не потому что от меня его кто-то требует там наверху, да, а когда я сам этого хочу, сам понимаю смысл того, что я делаю. Поэтому здесь, наверное, формирование команды с учетом фокуса на клиента и с учетом понимания ролей друг друга, да, в этой команде, грамотного распределения. И не всегда в команде должны быть прям 100% эксперт. То есть, безусловно, без экспертизы, без каких-то хардовых компетенций, ну, да, даже не пойдешь. Поэтому 1, 2, 3 человек, там, в зависимости от задач, которые стоят, они должны быть. Но я...
Звездами.
Да, но я замечаю, что ну, гораздо важнее это коммуникация, гораздо важнее это, ну, не знаю, можно это назвать ценностями, можно это назвать там, человечностью и так далее, но просто уже на своих ошибках я вижу, что иногда берешь прям звезду с рынка, закрываешь глаза на какие-то личностные особенности, потом человек со всеми перессорится, ничего не получается, и ты ну, просто стал еще хуже, чем было до этого. Угу. То есть внешнюю экспертизу всегда можно найти, можно чему-то научиться и так далее, но эксперты
особенно
важны.
Сейчас, в то время, когда рынок работодателя.
Да.
Много сейчас, в принципе, звезд на рынке?
Нет.
А где они сейчас все?
В Дубае.
Ну да, релокация все равно так или иначе есть. И те, кто, понимаете, звезды не нужны, поэтому...
Как звезда может быть здесь, в России звезда вот в текущем времени, он может переехать, как ты говоришь, в Дубай, а там оказаться ну, обычной посредственностью.
Ну, да может.
Зачем вот этого там журавля в небе, если вот в руках... сидит,
слушай, ну,
синица.
Ну,
что, в принципе, лучше, как вы считаете? Вот там команда из звездного такого среднего звена во главе с таким посредственным руководителем, либо посредственные сотрудники во главе со звездой.
Ни то, ни другое.
Да-да-да, что там, родина или истина, сейчас что-то философски.
Просто вы рассуждаете, вот там команда, это значит, когда люди друг друга дополняют. Да это ж кошмар, это ж сколько надо времени, чтобы собрать такую команду, потому что ты в любом случае, ты говоришь, там, команда из звезд, да, созвездие, как мы сказали, вот, а у всех там какие-то свои тараканы в голове, свои амбиции, и ты говоришь, там, один другого дополняет. Там, чтобы понять, что один другого дополняет, должно столько времени пройти, потому что там...
Нет.
Как мне одна...
На этапе подбора ну, можно определить, когда подбирают ну, топ-менеджеров в команду, то все равно ты можешь определить уже там, не знаю, в первые часы. Мы, конечно, не проводим такие игры, как Мария рассказывала.
Ролевые.
Ну, да,
то есть,
мы...
вы думаете, за час можно определить все soft skills и hard skills у топа?
Ну, нет, харды, конечно, нет. Но софты, если говорить общую мировоззренческую позицию, когда ты с человеком в диалоге, когда ты уже понимаешь основные какие-то ценности человека, основные какие-то, ну, даже его вот карьерный трек, да, понимание его амбиций, понимание, что он достиг этого, да, опять же, каким видом спорта занимается в том числе, это тоже немаловажно.
Ну, понимание, чего достиг, но, насколько я понимаю, что на собеседованиях много там можно чего приукрасить. Вот, назовем.
Это да.
Слушай, но... что ты называешь? Давай мы с тобой обсудим, да, порассуждаем. Что ты называешь звездой тогда?
Кстати.
Да, давайте порассуждаем. Да, что такое звезда? Вот ты звезда, например.
Слушай, ну это не я могу оценивать, понимаешь? Ну, то есть это оценивает рынок. Мы вот с тобой дадим послушать, и давай зададим вопрос: кто считает Мариды звезда? Ну и выясним заодно.
Будет здорово, да.
Вот, но...
Если люди в комментариях скажут «Мария Дэй».
Да, «Мария Дэй» – это дно вообще, знаешь, там профессиональное, и все. И, опять же, оценка степени яркости – это всегда оценка, конечно, не изнутри, а снаружи, да? Вот, но что такое звезда в моем понимании? Ну, то есть, это человек, результатами и достижениями которого, как бы, их сложно оспорить.
Кому оспорить?
Никому. Ну, не знаю, Ольга Валерьевна Наумова. Вот ты можешь оспорить? Я не могу.
Ну, ее все знают, с одной стороны.
Звезда?
Ну, я думаю, да, звезда.
Очевидно.
Но, да? С другой стороны, я знаю там много достаточно хороших ребят в сообществе профессионалов по управлению цепями поставок, которые тоже, в принципе, являются звездами, но они не настолько, скажем так, распиарены, например, или там, они, например, не любят публичность. И, естественно, там спросить тебя, например, знаешь ли ты там кого-нибудь, вот, а ты его не знаешь, а я считаю, что это звезда.
Ну, то есть, на мой взгляд, понятие звездности – это все-таки микс из личного бренда и результатов, понимаешь? Ну, то есть, она потому и звезда, что свет ее очевиден, да? А так, когда ты сидишь где-то там в уголке и там прекрасно полируешь там какой-нибудь там это…
Ты много звезд знаешь в логистике?
Протираешь оптическую ось. Много ли я знаю звезд в логистике?
Много ли людей в логистике, которых ты знаешь, ты могла бы называть звездами?
Ну, как бы давайте так, компании-то, в принципе, в топе. Ну, сколько так на слуху? 10-20?
Ну, да.
Ну, где-то.
Ну, вот, собственно, их всех мы и знаем. Да?
Наверное, да.
В той или иной мере.
Сейчас на рынке востребованы люди, так называемые антикризисные менеджеры.
Слушай, ну, смотря как к этому, мне кажется, как, что опять под этим иметь в виду? Ну, часто меня спрашивают.
Что я имею в виду? Это значит, в компании есть какой-то там системный кризис, например, или в компании, или в определенной его части, пусть это будет логистика. И антикризисный менеджер – это человек, который, скажем так, гарантирует решение тех проблем, которые есть у собственника бизнеса, и выход на определенные какие-то показатели. Сейчас вот роль антикризисного
менеджера. Такой, не знаю, вот Аня сам согласится, такой тебе пример приведу из жизни. Вот смотри, мне почти 40 лет, 38 целых. Представляешь, кошмар. Сколько не живут, 38 лет. У меня есть, как ты понимаешь, за эти 38 лет, ну, давай назовем это штат врачей. Штат, ну, я как минимум троих детей родила, понимаешь? То есть, у меня есть точно акушер-гинеколог. Еще у меня всю жизнь, например, мигрень, которую я победила 2 года назад. Конечно же, у меня есть штат неврологов. Есть люди, которые там про спину, помнишь, вот которые спину там в том числе мне помогали лечить. Есть люди, которые там стоматолог, понятно, все семьи есть, один он, да, все. Но теперь представь себе, у меня заболело колено. Ну, просто капец, я не могу уйти. У меня заболело колено. Я кому пойду? Гинекологу? Юлия Евгеньевна, не посмотрите?
К окулисту.
К окулисту, да. Знаешь, я не доктор, но посмотреть могу. Ты понимаешь, что ты пойдешь, ну, как бы максимум, зачем я могу прийти к Юлии Евгеньевне, это спросить ее кругу ее врачебном, да, есть ли человек, там, хирург-ортопед, который может мне колено починить. В работе то же самое. Мы почему-то, у нас вообще, знаешь, и страна такая уникальная. Наверное, это связано с тем, что я когда готовилась к нашему с вами сегодняшнему интервью, почитала так примерную канву, вопросы, вот что мы будем обсуждать. И, значит, вот в рамках санкционного экономического давления нестабильности, какие качества? Слушайте, я работаю с 2001 года. Вот с 2001 года, 18 лет мне было в 2001 году, как вы понимаете, 21 год. Первый кризис когда был? В 2008. Следующий – в 2014. Из 2014 мы плавно перетекли в 2020, это пандемия, ковид-ковидович, да? Из ковида-ковидовича мы пришли вот куда мы пришли. Скажи мне, пожалуйста, ну... Я хорошо помню, я приехала в компанию Campari, значит, это Сеста Сан-Джованни, по-моему, называется город Сеста, и там такой был дядечка, который занимался S&OP. Он мне говорит, я 52 года работаю в компании, я сижу на него, смотрю и думаю, тут компаний нет таких, в которых можно было бы 52 года поработать, понимаешь? Магниту 27 лет, Озону 27 лет, X5 30 лет или сколько-то рядом, понимаешь?
Комус.
Комус. Ну, да, он самый. Ну, то есть, ты понимаешь, 52 года. Ну, Комусу не 52 года, кстати. 52 года назад.
Ты знаешь, как Комус расшифровывается?
70-й, коммерческий успех.
Нет, комсомольские услуги.
Ну, да хватит.
Да я тебе серьезно говорю.
Да нет, у меня мама там работала.
До 100%. Комсомольские услуги, а комсомол был 30 лет назад.
Ну, короче,
ты давай... успел, кстати, в комсомол?
А, нет. Нет, конечно, я даже пионером не была. В 1970 году, какие мы узнаем, ну, Аэрофлот, наверное, остался, да?
Да.
Сбербанк. И то, ну, как бы реинкарнирован многократно, слава богу. Вот, поэтому вообще какую-то позицию по... Какие качества, какие звездные, какие не звездные. То есть нас, в принципе, с вами трясет бесперерывно. У нас там самый длительный период без кризиса – это 6 лет.
Окей, давай поговорим об этом. Вот смотри, логистов и всех, в принципе, всегда трясет. Какими качествами должен обладать профессионал, чтобы при тряске сохранять равновесие?
Вот Аню спроси.
Аня.
Мне как раз недавно тут спрашивали про совет, который может там дать выпускникам вузов там, и так далее. А, ну,
не ходите в логистику. Да.
Ну, как бы это ни было странно, вот умение ставить себе амбициозные цели и умение планировать, вот то, о чем мы уже говорили, оно сохраняется, ну, и помогает вот в таких критических ситуациях. Потому что когда ты умеешь, ну, продумывать свой карьерный трек, умеешь планировать достижение своих целей, то ты их можешь схлапывать и растягивать на разный горизонт планирования. То есть, ну, в кризисных ситуациях мы что делаем? Да, начинаем планировать там, не год, а 3 месяца, да, условно говоря. И вот такие качества, как планирование, оно в этом хорошо помогает. Почему на это обращаю внимание? Потому что абсолютно разного возраста людей с разным бэкграундом я замечаю сложности прямо с планированием своей работы. На это получается, что даже в каких-то, понятно, ежедневных моментах это мешает, но в конечном счете в кризисных ситуациях, то есть человек не может собрать, да, себя, мало того, что у тебя стресс и так далее, так у тебя еще и нету, ну, какого-то навыка, да, вот этого. То есть мне кажется, что вот над планированием как своего карьерного трека, так и над планированием своей работы, умение правильно там ставить цели, умение, ну, владеть каким-то источником, не знаю, будь то OKR или какие-то, ну, другие варианты, да, пути к достижению цели. Вот это важно.
Я понимаю, что это важно, но я вот, опять же, по своему опыту скажу такую интересную штуку, что вот сейчас, если взять, я сейчас пытаюсь перебирать там в голове людей, которые так или иначе занимают позиции топ-уровня в таких компаниях, как Магнит, Перекресток, там, если мы говорим про ритейл, там, Озон, Алиэкспресс и так далее, там в основной своей массе в топах сидят люди, которые выходили из таких компаний, как Unilever. В том числе. Конечно, когда ты в Unilever, говорить о планировании карьеры достаточно легко, потому что ты потом выйдешь на рынок, тебя там с руками и ногами заберут. А если ты какой-нибудь, я не знаю, там, логист или диспетчер, сидящий в Йобурге, в каком-нибудь, я не знаю, филиале какой-нибудь мелкой транспортной компании, что ты там спланируешь? Там ты можешь спланировать, запланироваться. Но ты пойдешь в какую-нибудь крупную компанию, они скажут, мы таких-то и не знаем. Unilever-то все знают, а какую-нибудь мелкую компанию не знает никто.
Ну, тут вопрос...
Как можно планировать, когда...
Это же не к планированию уже, это к желаниям и амбициям. То есть, чем большего ты хочешь, тем большего ты достигнешь в любом случае, да? Там хочешь пройти, взойти на гору, целься на звезды, да? Поэтому здесь, ну, желания вообще и амбиции имеют, не знаю, мне кажется, колоссальный. Вот тот пример, который, да, ты приводил, да, с сотрудником из любого города, занимающим там линейную позицию. Ну, я знаю такие примеры, которые, ну, людей, которые там и переезжали, и росли, и которые там не в России уже сейчас или в России занимают какие-то топовые позиции. То есть, не всегда...
Мне кажется, достаточно там предложи диспетчеру из Йобурга приехать в Москву, там любой, мне кажется, согласится. А ты предложи какому-нибудь москвичу поехать. Ты, кстати, когда в Магните работала, ты же переезжала в Краснодар?
Да.
Надолго?
На 3,5 года.
А уехала из Магнита, потому что в Краснодар ездить надоело?
Слушай, нет, потому что захотела дженерал-менеджером быть.
Ну, ты же там тоже была дженерал-менеджером.
Ну, как, нет, я была там функциональным лидером, supply chain директором. Слушай, ну, ты знаешь, вот твои вопросы, они такие немножко, ну, от лукавого, да? Это я же тебя разгадала. Мы же, знаешь, не вот там родились в какой-то олигархической там семье, хотя, наверное, можно и так сказать. Ну, не в олигархической, я имею в виду, что с точки зрения как бы рода. Но не суть. Короче, что значит, ну, сидишь ты в Екатеринбурге диспетчером, ну, глаза открывай, бери на себя работу дополнительную за соседнего диспетчера и его руководителя. Понимаешь? Ищи друзей, которые помогут тебе грамотно и правильно написать резюме, рассылай его, учись, ходи, занимайся, не знаю, чем-то еще дополнительным, тайм-менеджментом, whatever. Ну, то есть, ты просто расширяешься, и дальше ты находишь место руководителя диспетчеров в Омске, а дальше из Омска ты едешь еще куда-то, а дальше еще куда-то. На самом деле...
Ну, вряд ли человек из Омска повторит историю успеха Марии Дэй, которая за, ну, за сколько ты там, за 7 лет?
Слушай, я думаю, это очень долго еще, можно быстрее было.
То есть, любой диспетчер в Омске может быстрее повторить и стать вице-президентом.
Я была помощником в Unilever. В 2008 году я пришла в Unilever помощником одного из руководителей. Скажи мне, ну, чем диспетчер отличается от помощника руководителя с точки зрения, мне кажется, диспетчер еще более профессионален и как-то ознакомлен.
Не думаю, но если там такими категориями рассуждать, то логист – это широкий специалист узкого профиля, а помощник руководителя – это узкий специалист широкого профиля. То есть, и мне кажется, там, быть помощником руководителя может быть даже лучше, потому что ты начинаешь понимать, как процессы в компании происходят. Потому что когда ты логист, ты знаешь, у тебя есть входящая информация, есть выходящая информация. Ты крутишься в каком-то небольшом там, клубочке своем. А помощник руководителя, он видит, как работают процессы во всей организации.
Я тебе пришлю резюме помощника, на логиста возьмешь? Да не в жизни ты не возьмешь. Не в жизни. У тебя ничего не срастется, ни у HR.
Так в том-то и дело. Я тебе говорю, что, понимаешь, ты говоришь о том, что...
Это чисто, знаешь, на честном слове. Я пообещала, что пока я сижу 2 месяца с ребенком в декрете...
Помощника возьмут руководителем, по крайней мере, потому что помощник руководителя, который в этой теме там несколько лет прообщался, еще раз, он понимает, как работают информационные потоки в компании.
Не-не, я бы не взяла. Ну, это же совсем другие компетенции.
Тебе надо переименовать. Как ты говоришь там, как называется у нас подкаст? Курьера?
У курьера есть подкаст, да.
У курьера, у помощника есть подкаст. Я тебе уверяю, ты себе не представляешь просто, насколько это востребованная тема, насколько реально талантливые ребята не могут выйти из этой профессии, просто потому что их не воспринимают на рынке всерьез.
Угу.
Из помощников?
Да.
Но у помощника-руководителя есть какой-то возрастной ценз?
Ну, здесь опять зависит от компетенции. Да? Если это очень опытный специалист, то на возраст мы смотреть здесь не будем. Если это позиция... От позиции очень зависит. То есть, ну... Так прям в лоб нельзя вот взять и ответить на этот вопрос.
Кстати, у нас был в прошлой передаче мы обсуждали относительно гендерных распределений, и, по-моему, представитель компании СДЭК сказал о том, что курьеров в СДЭКе чуть меньше 50% женщин.
Да, да.
Такая вот у нас интересная есть курьеры женщины.
Они, кстати, классно работают.
А топ-менеджмент?
Тоже?
Тоже? Есть или тоже 50%?
Нет,
вот перед
меньше,
тобой сидит...
Меньше.
Один из.
Нет, я просто, знаешь, честно говоря, наличие женщин-курьеров меня меньше волнует, беспокоит, чем в топ-менеджменте я вечно одна. Да, вот.
В топ-менеджменте женщин поменьше, чем мужчин.
Ну, это ладно.
То есть, тебя всегда окружали мужчин.
Это вот.
А почему женщин не было никогда?
Ой, сейчас давай не будем.
Почему?
Ну, ты
скользкая дорожка.
Почему?
Ладно, тогда про кризис говорить бесполезно, потому что вы говорите, что кризис у нас всегда. Но были же, в принципе, спокойные времена, когда было все хорошо, тихо и беспечно.
Ну, вспомнила бабка, как девка ходила, да? То есть ты вот такой... Ну, я не застала.
Но они же когда-то закончатся, эти кризисные времена, в конце концов.
Ну, а спокойствие – это же тоже про что? Это про отсутствие там, да, движения, развития. Да, если, окей, мы там не будем брать какие-то внешние кризисы, но если мы говорим о каком-то спокойствии, то мне это ассоциируется с застоем.
Да почему застой? Нет, ну тут я бы не сказал, что это так, потому что на сегодняшний день мы, например, отрезаны от технологий. Да? Там я во внутренних чатах там, сейчас вижу, а где купить, значит, там, да, аналоги «Зебры» или еще что-нибудь такое вот.
Ну да.
Период, который я называю некризисным, там можно было это спокойно заниматься и развивать как раз новые технологии, там, думать о каких-то там роботах, о 3D-принтерах. То есть сегодня такое время, когда мы уже не думаем о 3D-принтерах, мы думаем о том, где найти запчасти на погрузчики, которые мы купили там пару лет назад. Если вчера мы думали о том, как развивать курьерскую доставку с помощью роботов или дронов, то сегодня мы уже об этом не думаем, а мы думаем о том, как завлечь наших родных товарищей работать курьерами. Вот я и называю это кризис, и я думаю, что кризис, да, он закончится, и мы будем думать не о том, где купить батареи, да, для погрузчика, а будем думать о том, как на погрузчике там установить какую-то там систему видеонаблюдения, чтобы она там без операторов ездила.
Слушай, я не знаю, мне кажется, что, давайте так, второй закон термодинамики, помнишь?
Сила действия равна силе противодействия.
Ну, почти.
Нет?
Это, кстати, второе мое любимое. Значит, второй закон термодинамики гласит, что энтропия замкнутой системы всегда возрастает. Энтропия – это хаос и разрушение.
Неопределенность, которая, да?
это именно разрушается. То есть система, замкнутая система всегда саморазрушается. Всегда саморазрушается. Теперь, наверное, вы все знаете теорию про пирамиду времени. Да? То есть из-за того, что у нас, ну, у тебя время, знаешь, как детская пирамидка вот из этих кружочков. Да? Да, время схлопывается. Почему это происходит? Ну, скорее всего, это происходит из-за насыщенности событиями каждой минуты. То есть каждое следующее поколение с гораздо большим, вот этот виток прогресса, он гораздо в меньшее количество времени происходит. Ну и вот представь себе, что у тебя раньше там в рамках одного поколения, не знаю, колесо придумали, да, и там 200 лет на нем ездит. То есть сейчас ты понимаешь, у тебя уже там машины скоро начнут летать, там, да, сейчас уже какие-то роботы ездят, ну, в общем, всякое движение. И теперь наложи одно на другое вот теорию времени пирамидального и на теорию, значит, ну, на второй закон термодинамики, это не теория, это вполне себе доказанный закон, что энтропия замкнутой системы возрастает. То есть система, хаос в системе возрастает, простыми словами, просто потому что время сужается.
Хлеб растет.
Как минимум, да. Поэтому мне кажется, что нужно оставить там, ну, то есть нужно перестать думать, что когда-то станет, знаешь, тишь, гладь, Божья благодать, и мы все вот выйдем там, и у нас будет опять там SAP, который мы будем 10 лет внедрять, вот, еще 20 лет тейлор-мейдить, вот, еще что-то будем делать, значит, еще что-то, все. То есть время, ну, оно просто поменялось, понимаешь? Оно просто поменялось.
Конечно.
И в рамках этого времени, неважно, кто ты, логист, или ты врач-хирург, или ты генеральный директор, или ты кто угодно, ты должен приспособиться к этому времени. Все, кто не приспособится, ну, это страшно говорить, но останутся, соответственно, на обочине жизни. И все. Ну, то есть не будет, дальше ничего не произойдет такого, что, знаешь, сейчас вот что-то отменят, и опять все вернется на круги своя. Уже не вернется, потому что скорость уже другая. Потому что уже убежали там, в другом, пятом, третьем, десятом направлении.
Сейчас требования к персоналу, вот исходя из того, что ты говоришь, как-то поменялись? Если там ты сказал о том, что необходимо думать о конформизме, вот если взять текущую ситуацию, ситуацию там год назад, два года назад. Я в общем спрашиваю, не только
ну, по логистике. Ну, да, я дам Ане время подумать над более осмысленным ответом. Ты знаешь, у меня просто это любимый диалог на кухне с супругом на тему того, что все вроде бы меняется. Это бесконечная вот эта энтропия, и это бесконечный хаос, и как бы скорость этого изменения и так далее. Но люди остаются с базовым набором ценностей из века в век. И для этого просто нужно там литературу читать, историю помнить и как бы так кругозор расширять. Это удивительно. Ну, казалось бы, да? Ну, 200 лет назад, и там, ну, давай не 200, там, 150 лет назад, ну, вообще, казалось бы, же другой мир был. Вообще по-другому. Ты... До открытия Николаевской железной дороги, Октябрьской впоследствии, ехал до Питера на карете сколько? 2 недели? А сейчас ты доезжаешь за 4 часа. Ну, ну даже вот на этом, ну, это же с ума сойти. У меня еще муж восстанавливает, здесь вот восстановил, я ему подарила, он ее вот прям вот создал, Волгу, ГАЗ-24, как у него у папы была машина. И вот он каждый раз в нее садится, едет и говорит, боже мой, и кто-то еще будет рассказывать, что прогресса нет, понимаешь? Там сначала что-то надо куда-то подкачать, потом что-то куда-то нужно позаводить, потом ее что-то нужно...
У меня мотоцикл Урал, можно мне рассказывать.
Понимаешь? И
слушай, ну ты же сейчас говоришь о базовых ценностях, то есть, ну, порядочность, она была, всегда она останется. Мы с тобой говорили о том, что унижать человеческое достоинство тоже никогда нельзя, но я имею в виду, там, грубо говоря...
Всегда по-разному, были непорядочные, были унижающие достоинства, и они
там
остались.
Сейчас, например, смотрят там, на тех людей, если, грубо говоря, там, года 2-3 назад требовались люди, которые достаточно быстро, мы говорили о конформизме, да, приспосабливаются. То есть, вот там вчера был, грубо говоря, 1С, сегодня там САП, и тебе надо там мозги поменять, поправить. То сегодня, может быть, а ну нафиг такие изменения, давайте, значит, искать людей, которые спокойно будут там, работать и выполнять свои задачи там, в ситуации, когда вообще ничего не понятно, когда со всех сторон валится какой-то хлеб, как мы начали это называть, понимаешь, то есть такая антистрессовость, или как это можно сказать, то есть стрессоустойчивость, вот, я забыл, что да, раньше в резюме все это было главное слово, я стрессоустойчив, да, это, наверное, потому что раньше была командно-административная система управления, было много автократов, и вот стрессоустойчивость ценилась, да, потом сейчас стрессоустойчивость подразумевает под собой ситуацию, наверное, когда ты там отправил машину там, через Иран в Иране что-то случилось, азербайджанцы перекрыли границу, ты, значит, там со спокойной душой и светлыми мозгами, значит, должен взять эту машину, переложить все в контейнер, отправить ее куда-нибудь в Китай, через Китай на Владивосток, там по железной дороге, а там, походу, еще что-нибудь произошло, ты опять берешь этот контейнер, перекладываешь в машину и делаешь это с улыбкой на лице, не возбуждая негативных эмоций у своего руководителя.
Ну, это антидепрессанты уже, понимаешь? Слушай, я думаю, что, вот не знаю, Аня, поправь меня, что самое главное качество, давай мы с тобой разделим, вот узкопрофессиональную, там, вот диспетчера, вот действительно логиста, который у нас с тобой везет контейнер из Ирана, значит, в Москву. Да, он по-прежнему обладает у нас с тобой гибким умом, хладнокровием определенным, там, способностью отслеживать, структурировать, планировать, ну, какой-то вот набор ценностей логистических. Теперь мы говорим про руководство. Самое главное качество как было? Коммуникация. Понимаешь, вот как Аня сказала, взяли звезду, он со всеми разосрался, так что просто дым стоит, понимаешь? И ты сидишь и смотришь на эту звезду и думаешь, ничего себе.
А что в нем звездного, да?
Понимаешь? А он, может быть, действительно там, знаешь, логарифмический, он какие-нибудь производные там берет там, от чего-нибудь и выдает просто бомбический какой-то анализ, на основании которого можно в космос улететь. Может быть. Но пока ты не научишься скоммуницировать это внутри команды, ну, как бы, знаешь, как я делала? Я не всегда умела разговаривать нормально. Ну, то есть, меня очень долгое время раздражало, что нужно объяснять. Это же понятно, да? Вот когда я это уловила в себе, это еще было до волейбола, когда я это уловила в себе, я поняла, что мне всегда нужно брать в пару человека, который в состоянии быть моим рупором. То есть, того человека, который идет в кроссфункциональную связку и реально хороводит, объясняет, поглаживает, значит, внедряет, рассказывает, всех успокаивает. Все, супер. То есть я даю команду, знаешь, это как ты ток туда даешь, человек это все оборачивает. Но потом я просто посмотрела, как это делают те же люди, ну, те же самые люди, которых я брала, и я начала так делать. То есть я начала учиться у них. Uh-huh. И сейчас, в принципе, да, я могу любую задачу вот ее...
Ну, коммуникация – это навык,
кстати. Завернуть, эти... да, это развивается.
То есть это развивается.
Как должность это называлась? Дешифратор?
Ну, это один из директоров там в первой линейке.
Модем.
Ну, рупор, правильно говорить, рупор. Ты поэт, ты рупор эпохи. Вот, ну, и это работает. Но часто люди, которые не в состоянии коммуницировать, они же самодуры. Они не в состоянии, как ты понимаешь, сообщить самому себе или самой себе, что чего-то у них не так. Они считают, что они звезды. И ничем им не надо усиливаться. И вообще не будут вести себя.
Хотя... Можно сказать, что одно из определений звезды – это человек, который не считает себя звездой.
Например.
Потом,
это очень важно.
Да. Чтобы не заболеть звездной болезнью.
Да, звездная болезнь это чудовищно.
О чем еще поговорим? Давайте я вас прошу там о трендах. Вот я в каждом подкасте практически разговариваю о трендах. Так как у нас сегодня выпуск посвящен HR, команде, персоналу. Вот какие тренды вы видите в работе с персоналом в ближайшее время? Ну, можем там взять глубину полгода, например.
Ну, это мы уже тут затрагивали, да, мне кажется, это важно, переход от вот, авторитарной системы, как минимум, к какой-то матричной структуре, и когда мы даем каждому сотруднику, условно, ну, как бы, лидерство, ответственность, да, возможность сделать больше, чем ты вот можешь делать по инструкции, да, это важно.
Кошмар, возьми каждому, дай... возможность сделать все, что он хочет. А, мне кажется, ну, такой хаос.
Таких людей надо брать. Потому что когда ты делаешь по инструкции, точно не из кризиса не выйдешь, не побежишь никуда быстрее. То есть ты будешь вот так вот, ну, зашоренностью.
Но есть же такая теория, которая говорит о том, что вот человек-специалист, когда ему даешь возможность управлять другими людьми, там человек сразу меняется. Ну, это из социологии. Человеческая суперстрасть, ты помнишь, что это такое, Мария? Ну, власть. Власть – это является человеческой суперстрастью, это из социологии. Вот.
Ну, вот к этому же еще один тренд, то есть мы говорим там о продуктовом подходе, да, когда мы даем возможность любому сотруднику, ну, не знаю, во всяком случае, вот у нас это зашло сначала с IT-команд, а потом, ну, уже и на другие команды, когда мы даем возможность любому там лидировать какой-то проект или разрабатывать какой-то продукт, и, ну, там можно назвать agile, может, как-либо еще, но если говорить простыми словами, любому попробовать себя лидером. То есть не обладать там какой-то бесконечной властью над огромной функции или направлением, да, а в какие-то краткие сроки реализовать какую-то продуктовую историю, например, да, 3 месяца, полгода. И это здорово работает, то есть вот как раз-таки здесь вот эти риски, когда человеку, да, там дали власть, дали должность, то есть у человека не меняется там ни должности, ни власти, у него меняется, ну, цель, да, то есть тебе надо реализовать там тот продукт. Ты, пожалуйста, набирай команду, да, делай определенные движения к своей цели, и здесь у человека... ну, перед глазами стоит не статус, да, а именно образ результата, да, желаемого. И тогда вот, ну, он уже начинает работать с командой, понимает, что ага, меня, ну, у меня нет статуса, да, какого-то определенного. Я вот сам лидер, да, вот, вот этого продукта. И я должен что-то сейчас сделать, чтобы за мной пошли. Да? И вот здесь вот как раз, ну, так и растут, собственно, потом руководители. Да? То есть мы видим, что, ну, либо это получается, человек слушает, за ним тянутся, либо все, он потерялся, ему нужно, он ходит и начинает выпрашивать должность, ну, грубо говоря. Поэтому мне кажется, вот что вроде продуктовый
блин,
подход.
Прям хочется спросить, Мария, ты ходила так, выпрашивала должности?
Нет.
Честно? Ну, я вижу, засомневалась.
Сейчас я, подожди, да, я надо прям вспомнить. Нет.
А вот Анна сказала о том, что растить лидеров внутри команды. Ты можешь сказать, что ты сама вырастила какое-то количество лидеров?
Ну, конечно. Слушай, ну, да, смотрите, я еще раз. Вот я, во-первых, там не истина в последней инстанции, я точно не HR.
А я тебе не представлял по аудитории как истину в последней инстанции. Я как-то раз наоборот говорил о том, что у нас есть приглашенная звезда, на мой взгляд.
А, ну, да?
Да.
А, вот у нас, видишь, одна оценка есть.
Да, я хочу просто услышать ее мнение.
Ну, вообще, давайте сейчас я прям максимально открыто, пожалуйста, только это там к личности не надо применять. Я очень не люблю HR. Я знаю совершенно прекраснейших людей на этих профессиях, то есть я их люблю. Мы никогда с ними не в унисон. Никогда.
Мы это...
Я.
Мы...
Я с HR, на самом деле, ну, вот такой прям первый пример – это Озон. Это вот мой HR-бизнес-партнер текущий, это просто вот, ну, первый такой опыт, я боюсь сглазить, да? Объясню, почему. У меня нет в голове лекала никогда, в которое мне нужно засунуть кандидата. У меня нет никогда в голове лекала, через каким путем, какой дорогой развития обязательно вот этого, знаешь, это принудительное осчастливливание.
Угу.
Мне нужно человека провести за руку. У меня нет в голове, давайте так, в 50, то есть если взять 100% моего осмысления кандидата, 50% будет опыт, а 50% интуиция, на основании которой я буду ее выбирать. Я также считаю, это приводит обычный HR просто в трепет, что есть 4 мотиватора. Это не я считаю, это мировая известная история. Да? Значит, это власть, это деньги, это тщеславие, в хорошем смысле тщеславие, ну, это вот слава, да, и любопытство, знание.
Угу. А где секс?
Секс? Подожди, это не про работу. Значит, есть вот их 4. Вот я, например, себя диагностирую, я нахожусь четко на стыке тщеславия и любопытства. Тщеславие и любопытство. Причём любопытство первое. То есть, в первую очередь, мне интересна задача, ну, что-то в ней вот новое исследовать. Да, то есть, что-то, что меня расширит. Опять же, для чего? Для тщеславия. Ну, то есть, я как бы вот буду сиять, в моем понимании, еще ярче и, возможно, превращусь в звезду в какой-то момент. Вот. Я беру людей, таких же, как я, на операционные позиции.
Угу.
Почему? Потому что только любопытство может заставить тебя в 5 утра приехать на какой-нибудь РЦ и начать выяснять, что это за палеты, почему они не убраны. Ничего другого, ни власть, ни деньги, ничего. Только в чистом виде вот любопытство. Если мы говорим про позиции на визионерско-стратегическую продуктовую, ну, то есть часть, никогда тебе руками нужно там собрать курьеров и рассказать, дорогие друзья, да, вот сегодня делаем 1, 2, 3, 4, 5, нажимаем на эту кнопку там и так далее. Когда тебе нужно визионерски понять, что в какой город ты идешь, не знаю, что ты через 5 лет от компании хочешь и так далее, это всегда про сочетание двух вещей. Это власть и тщеславие. Потому что только желание бесконечной власти в долгосрочной перспективе может заставить человека придумать стратегию и ее реализовывать. Знаете, как не бросить ее завтра просто, ну вот, ну там, что какое-то там на бумажке с печатью, да, защитить, убрать шкаф, чтобы никогда этим... То есть человек, который жаждет самореализации через власть, через влияние, больше, наверное, слово влияние правильно. Угу. Власть почему-то всеми имеет
в негативный оттенок,
негативную коннотацию. Вот с чего вдруг, да? Влияние, власть – это, между прочим, ответственность, так, угу, если что, да, то есть если ты берешь власть в свои руки, ты берешь ответственность в свои руки, и все на свете берешь в свои руки вообще-то. Вот, то есть если ты…
Паркинсон виноват. Там, по-моему, первый закон Паркинсона говорил о том, что каждый чиновник хочет взять себе с двух подчиненных. Вот оттуда, наверное.
А, да? Ну, я как бы к власти с очень большим уважением отношусь, но она не моя самоцель. Ну, она, в моем понимании, сбоку стоит. Ну, то есть, если ты стремишься к обладанию новыми знаниями, ты ответственность на себя возьмешь.
Я так послушаю, так ты хочешь быть general менеджером, потому что тебе любопытно, что он делает там.
Слушай, нет, я знаю же, что он делает. Но
меня... тебя что-то не любопытство тянет.
Ты знаешь, меня туда тянет расширение себя. Вот расширение. Понимаешь, почему я говорю, наверное, ритейл, возможно, в ближайшие там 2-3-летней перспективе перестанет быть мне интересным. Потому что, ну, что, ну, давай так, X5, Магнит, сейчас Озон. Что осталось? Все.
Ягодки.
Ну, ягодки, ну, наверное. Ну, то есть, с точки зрения, что еще я могу узнать нового? И на самом деле, что меня всегда двигало вперед, отвечая на твой вопрос, как стать диспетчером из Екатеринбурга, вице-президентом по логистике, да, он всегда должен хотеть что-то дальше. Что-то всегда хотеть дальше, узнать дальше.
Ну, это опять же, это фундамент всего, да. Это нормальный мотиватор опять... любого человека, это, да, это желание.
Упираемся в потребность, понимаешь, в желание знаний. Все, и ты придешь туда.
Просто, опять же, там желание – это любопытство или желание – это иметь власть. Вот тут большой вопрос. Потому что ты мне сейчас говоришь, а что дальше? Да, что дальше будет? Магнит, X5, Озон. А дальше что?
Ты же знаешь, что? Зачем ты меня спрашиваешь?
Не до конца.
Не до конца? Знаю, но не до конца. Слушай, ну, у меня политические амбиции. Политические в рамках управления государством.
Ух ты, вообще здорово. Могу ли я тебе предложить себя в роли рупора твоей политической идеи?
Ты знаешь, ну, уже очередь там стоит-то из желающих, но можешь предложить.
То есть, я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим... кандидата.
Слушай, ну, я на самом деле цель в 2014 году сформулировала. Я хочу изменить мировоззрение этой страны. Я ее люблю очень. Я вижу, что в ней болит, что в ней можно попробовать там за срок, два срока, не больше, починить. Оно сейчас по 6 лет стал.
Я в любом случае хотел бы тебе пожелать удачи и думаю, что с теми мыслями, рассказами о том, что ты сегодня озвучила, по крайней мере, у тебя должно все получиться.
Ну, мы проверим. 36-й год, так, чтобы ты понимал отсечку.
36-й год.
То есть у нас впереди 14 лет подготовки.
Ну, нормально.
Ну, пока еду, да, что-то по плану, 2 года я опережаю уже. План я писала, когда я была еще старшим специалистом.
Он как-то видоизменился за это все
нет,
время?
Нет, абсолютно нет.
Ну, слушай, ты же получаешь опыт определенный, знакомишься с людьми, должна же была быть какая-то корректировка.
Нет.
Окей. Давай сейчас Аню спрошу.
У тебя какие у тебя цели? Да, какие у тебя цели? Я планирую быть HR-директором при президенте. Да, уже. Что тут еще можно планировать?
Они резко переформулировались.
Ну, что может, вот о чем, о каких карьерных высотах может мечтать руководитель службы персонала и адаптации в компании СДЭК?
Ты... Да, разным абсолютно. Ну, то есть, это может быть и какой-то свой проект, почему нет? Сейчас очень...
Нет, а свой проект у меня есть, я поэтому не мечтаю.
Очень востребован.
Он часть стратегии.
И карьерное консультирование, да, и какие-то... Ну, то есть, у меня первое высшее образование – клинический психолог, и второе – психоаналитик. Поэтому, ну, на самом деле, да, либо там в сторону действительно дальнейшего развития, да, в плане HR. Ну, это не обязательно там HR-директор, да, мне рекрутмент сам очень интересен, ну, именно, да, найм, не знаю, вот я сколько этим занимаюсь, столько у меня, мне кажется, любовь к этой профессии не проходит вообще. Ну, то есть, мне реально испытываю кайф, когда я вижу, что люди растут, когда, да, там, нанимаешь человека, через 2 года на него смотришь, да, и понимаешь, что ты не ошибся, или наоборот видишь, что, ага, я тут ошибся, да, исправляешь свои ошибки круто, и так далее.
Балдеешь от этого?
Нет, просто, понимаешь, я же все время думаю, что это я взяла человека. Есть еще же HR, который тоже взял человека, да.
Забавно.
Да, но не по всем же позициям принимает решение только руководитель, да, где-то там командное решение.
Конечно, я шучу. Не обращай на меня внимания.
HR – это же сито, это первый фильтр, через который проходят все кандидаты. Роль HR в этом плане – это в том, что они тебе привели достойного человека. Это заняло своего времени меньше, просматривая тех, кто не подошел бы. Вот, поэтому, мне кажется, здесь
нет,
тоже
нет, это...
адекватно. Да?
Поэтому, так, если говорить про карьерный трек, с одной стороны, хочется там, да, свой проект какие-то, ну, есть в голове то, что хочется реализовать, да, отдельно. Но в бизнесе мне именно рекрутмент нравится. То есть, и хочется, скажем,
как-то связываешь с логистикой своей будущего или нет?
Ну, возможно.
То есть какие-то еще сферы, которые быстрее, гибче и интереснее, чем логистика, или нет?
Ну, сейчас нет. Ну, для меня.
А для тебя, Майя?
Слушай, да я как бы не в логистике вроде уже.
У тебя вот написано «эксперт в управлении цепями поставок».
Слушай, мне интересен, как ты понимаешь, в свете таких дальновидных целей, интересен госсектор. Но с точки зрения логистики я по-прежнему считаю, как я тебе сказал в самом начале, что это одна из главных составляющих понятия value chain. Ну, я даже бы сказала, что 90% это конкретно supply chain, да?
Я поддерживаю, не надо на меня смотреть. Это надо HR-ам рассказывать о том, что вы понимаете, что 90% – это логистика.
В свете развития мне очень понравилась фраза Тиграна Яндекс. Двердяна, когда он сказал, что скоро одна половина человечества будет доставлять товары второй половине человечества. Ну, это же так и, в общем, как бы...
Ну, я, кстати, вот в предыдущих выпусках мы говорили, и мне всегда вот интересно, что думают об этом эксперты, там, специалисты, профессионалы.
По
поводу того, что будет с логистикой. Как ты видишь там логистику или доставку лет через 5? Потому что мы говорим, половина будет доставлять половину. Я, например, не думаю, что будет половина доставлять половину. Я думаю, что количество не профессий, а количество людей в логистике, оно будет сжиматься за счет автоматизации и роботизации. Ну, это, конечно, было бы не в условиях там, хлеба текущего, да, в нормальных условиях с доступом к технологиям, к открытым рынкам. Я думаю, что лет через 5 количество персонала в логистике, оно бы падало. Ну, за счет того, что на сегодняшний день огромнейшее количество курьеров, грузчиков, кладовщиков, водителей автомобилей. Ну, вот мы слышали там о том, что Илон Маск там сделал эти автоматизированные грузовики. То есть, то же самое будет с доставкой. Всякие разного рода дроны, машинки. Там того же вот Яндекс, который доставляет.
Сложно мне сказать.
Количество персонала, я думаю, будет падать. Это как мне кажется.
Сложно сказать. У меня нет такой уверенности. Просто будет перераспределение между офлайном и онлайном. Я думаю, что по итогам этого года третьим ритейлером станет...
Ну, Озон.
Нет. Ягодки.
Ягодки. Ну, вполне возможно.
И гордое знание крупнейшей логистики в стране очень скоро перестанет принадлежать Магнит и займет его Озон, я думаю.
Слушай, а вот ты прям сказала, я вспомнил, мы там на каких-то выпусках с ребятами спорили, в частности, вот в одном из выпусков другого, правда, подкаста мы общались с Игорем Прохиным, директором Института управления цепями поставок. Он говорил о том, что самые крупнейшие логистические операторы – это как раз там X5, Магнит, Озон, Wildberries. Вот. Я ему говорю, что, ну, я там, естественно, с ним не соглашаюсь, что иногда...
Ахмат, бывает. Говоришь?
Ахмат-Ти, попрошу.
Ахмат-Ти.
Да.
Все есть, записал.
Вот, соответственно, ты работала и в онлайн-ритейле, и в офлайн-ритейле. Вот насколько отличается, это прям, я думаю, нашим слушателям будет интересный вопрос, насколько отличается логистика такого ритейла от логистики такого ритейла, потому что я, например, говорю о том, что логистика там Магнита, это в основном в своей массе это фуры, палетная доставка, там большие ячейки, а логистика там Амазона или Wildberries, это мелкие поставки, это адресная доставка, опять же, там это динамический набор адресов. Слушай, где сложнее?
Да нигде не сложнее, везде одинаково сложно.
Я думал, ты скажешь, везде одинаково просто.
Нет. Мы с тобой с этого начали, что логистика – это вообще непросто. Мы с тобой, когда говорим про палетное там, размещение и хранение, мы с тобой говорим про размещение. Отбор у тебя идет, да, с палетоместа, но ты можешь поштучно собирать. В те же самые магнит-косметики ты собираешь эту тушь там, в спайке по 2, по 3, где-то вообще по одной. Поверь мне, это такой же совершенно процесс. Единственное, что отличает e-com от классического ритейла, ну, это, скажем так, у тебя в классическом ритейле есть спрос – на какое-то ограниченное количество SKU, понимаешь? А тут у тебя сколько там?
Безграничная полка.
100 миллионов, да, полка без границ. И, соответственно, если ты это везешь через свои сорт-центры, через свои фулфилменты в рамках e-com, то просто это, ну да, бесконечное адресное хранение, динамичное и так далее.
Прав был Игорь, когда он говорил о том, что ритейл, крупный ритейл, это крупнейший логистический оператор в стране.
Естественно, конечно. Ну, Магнит до конца этого года был и остается номер один логистической инфраструктурой коммерческой в стране, но мы не берем РЖД с тобой, да, что тоже логистическая, по сути, компания, просто это пассажирские грузоперевозки. По количеству метров складской площади, количеству автотранспорта и задействованных в этом всем людей и географической представленности. Ну, вот я думаю, что Озон до конца года, открыв все по плану, что они собираются открыть, вот начнется. Угу. Опять же, парк транспортный нет, а с точки зрения складских площадей можно уже будет посоревноваться.
Окей, надо будет Игорю Прохину дать послушать, чтобы он понял, насколько он прав.
Точно.
Я с ним спорил зря.
А ты спорил с ним?
Конечно.
А ты кто думал? Кто, деловые линии СДЭК, Пони Экспресс? Кто ты думал на другой чаше весов?
Ну, слушай, тут опять же, видишь, мы весь выпуск обсуждаем, вернее, говорим о том, что о терминах не спорим, а о терминах надо договариваться. Да? Вот тут тоже надо договариваться о том, что такое логистический оператор. Вот. То есть, для меня логистический оператор – это там, компания, которая обеспечивает логистические операции для там, третьих лиц. Я вообще, когда ты говоришь, там, лучший логистический оператор Ахмад-Ти, я говорю о том, что мы на сегодняшний день... Ахмад-Ти – это мировой бренд, а мы для там, мирового бренда в России мы там, 5 PL логистический оператор. То есть, есть 3 PL, 4 PL, я говорю, мы 5 PL. И, в принципе, там, любой эксклюзивный дистрибьютор на территории России для западного бренда является 5 PL оператором. Ну, это такая вот моя, например, позиция. Поэтому, если смотреть на логистического оператора как на компанию, которая производит операции для третьих лиц, для других контрагентов, я бы сказал, наверное, Wildberries и Ozon можно считать логистическими операторами, потому что...
Не, ну, потому что Marketplace, да.
Да. Okay. А говорить о том, что Магнит и X5 являются логистическими операторами, ну, не совсем, потому что у них там внутренняя своя кухня. Вот если с этой точки зрения посмотреть на определение логистического оператора, наверное, тогда вот это будет выглядеть так.
Ну, давай инфраструктуру назовем не оператором, а логистической инфраструктурой. Ну, и, кстати, ты знаешь, с точки зрения показателей стоимостных и качественных сервисов, что, очень, очень всем далеко дом.
Я называю это магией цифр. Вот.
Ну, и в том числе.
В информационном поле там такое большое количество цифр, и с точки зрения там, складских площадей, персонала, количество машин, количество осей у этих машин, количество колес у этих осей этих машин. То есть можно выбрать любую цифру и сказать, что а вот они там лидер в логистике. А потом, когда начнешь разбираться, оказывается, что это там, показатель какого-то там второго или третьего эшелона. Вот.
Ну, может.
Анна, скажите, какие бы вы советы или рекомендации дали бы начинающим логистам, особенно вот в такой вот на сегодняшний день время, наполненное неопределенностями?
Здесь можно разделить на два типа советов. Первый – это такое отношение к работе, да, второе – это отношение к своему будущему. Да, если мы говорим про отношение к работе, то, ну, как бы это банально ни звучало, но такие моменты, как ответственность, как вовлеченность, да, как интерес к тому, чем ты занимаешься, это, ну, является ключевым для дальнейшего развития карьеры. Поэтому если есть ощущение, что да, ты попал не в ту компанию, тебе что-то не нравится, да, не нравится смыслообразующая корпоративная культура, если есть ощущение, что неинтересно работать, да, то нужно менять. Дальше это будет затягивать, и если хочется расти, да, ну, дальше профессионально или карьерно, то очень важно, да,
кстати, любить... вспоминается вот вопрос про спираль времени, да, о том, да, что да, сейчас да. Все убыстряется, и ждать...
Да, ждать не надо, потому что, ну, вот эта вот скука на работе, когда ты сидишь с 9 до 6 и, да, лишь бы домой уйти, то есть это точно не про то, что ты находишься на своем месте, это тревожный звоночек, то, что надо что-то менять. То есть всегда задавать себе вопрос, да, периодически его задавать, да, нравится ли мне то, что я делаю, что мне интересно, да, что мне мешает, да, более там ответственно, качественно относиться к работе и так далее. Ну, то есть все, что касается именно отношения к работе, к текущему месту работы, да, к коллегам и так далее. То есть хочется ли делиться знаниями? Если нет, почему? В чем я могу уже сейчас, здесь и сейчас развиваться? То есть это вот если говорить о именно отношении к работе. Если говорить о смыслах, то очень важно себе простраивать карьерный трек. Не бояться ставить себе там даже самые амбициозные цели. Идти к ним, писать себе план. Да, прям пусть он будет какой-то корявый, пусть это будут какие-то странные шаги, да. Лучше потом корректировать, но обязательно планировать, да, и не бояться этого.
Я обычно говорю, планы хороши тем, что их можно менять.
Да, да, просто когда его нет, то и менять нечего. Вот, и она, наверное, мы сейчас говорим о том, что в тренде там такая тема, как микрообучение, и к этому на самом деле стоит относиться серьезно, потому что вот часто слышу вот коллег, которые обращаются там с вопросом, а куда мне расти, а что-то у меня ничего не получается, вот 4 года я на одном месте, да, никуда не двигаюсь. Но можно обратить внимание на свои профессиональные компетенции и на личностные, на софты, да, спросить даже обратную связь. То есть, такой инструмент, как обратная связь, это просто позвони коллеге, спроси, слушай, дай мне, пожалуйста, обратную связь. Даже если у вас там нет там, оценки 360, не знаю, каких-то ревью и так далее. То есть просто спрашивать у коллег и делиться с ними обратной связью. Через обратную связь мы очень сильно развиваемся, мы очень хорошо можем понять. То есть можно прям делать какие-то там раз в квартал, да, какие-то встречи там с коллегами, с руководителями, руководителями, лучше, чтобы это было устно, да, скажи мне, как ты видишь, какие мои вот стильные стороны, да, что тебе вообще во мне нравится, в чем комфортно со мной работать и в чем мои зоны развития. Из этого делать выводы, и вот пользуясь каким-то микрообучением, сейчас очень много всего, это же бесплатное.
Да? Черт возьми, да, это вот одна из тем, которую надо было затронуть про обучение, потому что я помню, когда начался ковид, как ты его назвал этот
ковид? Ковидович.
Ковидович, да. И нас отправили на удаленку, освободилось у меня, по крайней мере, столько свободного времени, которое не тратил.
На дорогу,
да. Да, на дорогу. И я так обалденно присел на Курсеру, вот, получил там, по-моему, за год 3 или 4, по-моему, специализации, причем бесплатно.
Супер. Вот.
И поднял, да, у меня куча белых пятен было с точки зрения финансов, там, маркетинга, просто закрыл их, как, запломбировал, как я говорю, пломбир. Вот.
Да, очень часто, ну вот с чем я сталкиваюсь, при запросе у человека не двигается, не растет, есть такое ощущение, что для того, чтобы там мне постичь какую-то следующую ступеньку, даже самую близкую, мне там надо, не знаю, учиться 5 лет. Ну, вот этот вот бэкграунд еще наших родителей, дедушек, бабушек, да, он состоит в том, что ты вот сиди, ты вот нарабатывай здесь опыт, да, мы должны понимать, что там стаж работы не равно опыт работы, да, иногда, ну, взяв какую-то новую на себя задачу, новый вызов, ты за 3 месяца прокачаешься больше, чем если бы ты сидел вот с этим текущим объемом.
Вот
задач.
У нас живой пример. Вот да. Некоторые люди учатся по 7 лет, а здесь от помощника руководителя до вице-президента. Да?
Но это важно не бояться брать на себя новое, да, то есть и просто делать. Да, то есть есть такая книжка, просто делай, делай просто. Берешь, делаешь, да, ошибаешься, но делаешь, получаешь опыт. И вот как раз обучение сейчас и во многих компаниях есть, там корпоративный университет, и, в принципе, бесплатных ресурсов много, и недорогих ресурсов, но вот там, где можно прокачать свои софты, да, какие-то там, ну, хардовые навыки тоже можно прокачивать. Это на самом деле важно, потому что, ну, развивая себя, вот оно идет изнутри наружу. То есть ты вот где-то что-то расширил, с кем-то чем-то поделился, ты обязательно вырастешь. Ну, если у тебя есть желание на это, да, и какой-то вообще цель расти.
А еще есть такая штука, если вы помните, Пауло Коэльо, у него такая книжка была «Алхимик», да, ага. Он там, по-моему, в ней писал, близко к тексту попробую озвучить, он говорил о том, что как только ты сделаешь первый шаг, вся Вселенная начнет тебе помогать.
Угу.
Согласна с этим?
Согласна.
Да.
Я, наверное, сейчас дам в свойственной мне манере непопулярный совет, поскольку как бы рынок считает, что я куда-то вот топ-менеджер, да, и достигла каких-то высот. Я лично считаю, что это такая оценка, 3 с минусом пока, там еще есть удовлетворительно, хорошо, и потом отлично. И у них еще есть там переходные моменты, 3 с плюсом, 4 с минусом, 4 с плюсом, и потом только какая-то финальная там оценка. Могу сформулировать так, для всех, кто мечтает о действительно, ну вот, суперкарьере, да, не профессионально, ну вот, не в ширину, а именно в высоту. Нам никто никогда не говорит этого по непонятной мне причине. Самое главное на этом пути – остаться с собой. Потому что чем выше ты поднимаешься, тем хаос, потери ценностей, выгорание, всякого рода зависимости, совершенная неспособность адекватно тестировать реальность и бронзовелость, самодурство и куча разных, давайте назовем это страшным словом, диагнозов сопровождает тебя вот повсеместно. Основная задача, почему-то вот мы верим в эти там истории успеха, мы считаем, что это там раз все встал, пошел и все заработало, а потом там здесь повезло, тут подвернулся случай, ты его реализовал и так далее. Вот самое главное на этом пути – быть счастливым. То есть остаться вообще вот в связке с самим собой. И как только вы чувствуете, на самом деле самый правильный вектор и самый правильный звоночек, как только ты чувствуешь, что ты начинаешь терять себя, что это идет против тебя, не просто, знаете, как там кольнуло, ну, давайте в семейной жизни тоже ты не всегда хочешь там в субботу утром к маме мужа там отправиться, да? Вот, хотя я, кстати, обожаю свою свекровь, это вообще просто невероятный
какую
человек.
Какую из всех?
Последнюю. Вот, она, причем, последняя будет, это уже как бы я взрослая стала. А когда это действительно противоречит чему-то внутри тебя. Вот на это никогда нельзя сдаваться, это никогда нельзя принимать, оправдывать, ни в коем случае. Тогда шансы пройти эту жизнь, стать звездой, не фейковой, а настоящей, и реально осветить путь и стать мотиватором для детей, людей и всех вокруг, возрастают, ну, в геометрической прогрессии. Поэтому первое, что ты, какой себе, вот что ты сейчас спрашиваешь, мне вообще окей. Вот ты правильно, как Аня сказала, я сижу здесь, а я вообще вот, я утром хочу на работу, а вечером домой, да, вот как я говорю, я счастливый человек, я утром хочу на работу, а вечером домой. Все, вот это как бы оценка того, что ты там, где ты есть. Если ты не там, ты стоишь и выходишь. Если ты нигде не там, смотрим все в зеркало. Это означает, что ты не там сам в себе. Все, и тогда это совершенно другая история, И вот к вопросу про антикризисного менеджера мы с тобой начали разговаривать. У нас в стране стыдно использовать антикризисный менеджмент так же, как и психологов. Почему?
Непонятно.
Почему нужно вот там, извини меня, уделаться в раскрытии собственных вот этих демонов самому? Я не знаю. Да, если это могут взять специалисты и помочь тебе это сделать там, за 5, 10, 12 там, терапии. Да? Вот, поэтому, друзья, остаемся собой. Это принципиально вот, совет by Maria Day.
Господи, одно могу сказать. После твоего совета, после совета Ани, после того, что мы час сидим в студии без кондиционера, если вы не встали и не убежали, значит, вам было интересно. И я очень надеюсь на то, что нашим слушателям сегодня было точно так же интересно, как и, по крайней мере, мне вместе с вами. Спасибо.
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 Напомню, что сегодня мы общались с Марией Дэй, экспертом в области логистики организации цепей поставок, и с Анной Теляевой, руководитель службы подбора и адаптации персонала международной логистической компании СДЭК, которая выступает партнером этого подкаста. А с вами был Матвей Гулин, директор по логистике Ахмат-Ти. Подписывайтесь на наш подкаст и до встречи в следующем эпизоде.